Павел Степанович так и не познал обыкновенной домашности. А корабельная семья, что ни говори, не заменит семейного очага. Многие на сей раз пожалеют Нахимова, немногие порадуются за него. В Архангельске оставался он недолго. Лазаревский отряд пошел вокруг Скандинавии, в Балтику. Нахимов шел на Азове. В пути отведали нортвестовых штормов, но ничего, детище Ершова похвально выдержали экзамен. Зимовал Нахимов в Кронштадте. «Хочешь ли знать, как я провожу время?» — спрашивает он у своего неизменного адресата и рассказывает. «Начну с того, что я живу один, на той же самой квартире, где я последний раз расстался с тобой. Занимаю те же самые две комнаты, которые убраны просто, но с большим вкусом. Кабинет мой оставлен по-прежнему. Тут каждое место, каждая вещь напоминает мне тебя, и потому я не хотел ничего переменить. С 7 часов утра до 2 после полудня бываю каждый день в должности. Я назначен при работах корабля, и, признаюсь, для меня это самое приятное время. В 2 обедаю, после обеда 1 час положено отдохновению, а остальное время провожу за книгой, никуда не выхожу из дому. Итак, видишь, что я совершенно один, очень скучно провожу время. Поторопись утешить своим приездом, вытащить меня из скучного моего уединения, а то я право сделаюсь мизантропом». Мизантропом не сделался. Едва Финский залив блеснул веселой, свежей и будто колкой волной, как эскадра зашевелилась, задвигалась, словно медведь после зимней спячки. Ни в Кронштадте, ни на кораблях никто еще не знал о важных поворотных решениях, принятых за дверьми дворцов и министерств Санкт-Петербурга, Лондона, Парижа. Множество обстоятельств, далеких от флота и флотских, переплетаясь и сталкиваясь, уже сложились в нечто такое, что предрешило судьбу флота и флотских совершенно независимо от них самих. Политические союзы, браки по расчету, не до амуров, каждый блюдет свою выгоду. Любовь не ставят ни в грош, но ревность иногда испытывают. Политический союз России, Англии и Франции был браком по расчету. Россия, Англия и Франция ревновали друг друга к Средиземному морю, столбовой торговой дороге. На пути у всей Троицы стояла Турция. Ей в ту пору принадлежала Греция. Греки восстали против султана. Возникло то, что называли греческим вопросом. Ответом на него и явился антитурецкий союз Англии, России и Франции. Однако многие европейцы, такие как Байрон или Шелли, как Пушкин или Рылеев, искренне, не ради державных притязаний, сочувствовали мужественным грекам в их отчаянной неравной борьбе с султанской Турцией. Радикальные европейцы сострадали потомкам эллинов, храбрым повстанцам, поднявшим голубое знамя против законного монарха, сидевшего в Константинополе. Долго сражались греки, проливая кровь, а великие державы долго перекорялись, проливая чернила. С одной стороны, согласно принципам Священного Союза, этого заговора монархов против народов, греки были явными бунтовщиками, с другой стороны, согласно беспринципности денежного мешка, очень было бы хорошо прибрать к рукам торные торговые трассы. Кончилось тем, что принципы уступили беспринципности, как невинность уступает искусному соблазнителю. В мае 1827 года возник тройственный антитурецкий союз, союз России, Англии и Франции. Конвенция предусматривала не полную независимость Греции, но автономию под верховенством султана Махмуда II и при условии выплаты греками ежегодной дани. Император Николай с превеликой охотой заклевал бы насмерть легитимного стамбульского ворона. Николай Павлович уже высказал свою знаменитую мысль о Турции как о больном человеке, наследством которого надо озаботиться загодя. Но и Британия устами герцога Веллингтона, уже успела ответить. Ваше Величество, вопрос о наследстве было бы легко решить, если бы в Турции было два Константинополя.